Некто Коллинз в сообществе поэзии написал такие стихи, которые называются «Зачем?». Зачем жить в мире, где тебя никто не понимает, где каждый друг рискует стать врагом, где жженый воздух в ноздри залетает и пресным ядом вылетает ртом, где нет хороших и плохих, нет тоже, всем поровну на то, что ты такой, где лица почему-то превратились в рожь, и где в ушах ревет ужасный вой, где каждый сам себе хозяин. Каменные джунгли диких городов, где голос матери измучен и печален, и полон грусти черно-белых снов, где жить страшнее, чем быть убитым, где все в минуту можно потерять, где очень больно быть забытым, где людям свойственно друг друга забывать, где штрих пунктир рисует, как на запястье, где очень сложно обрести любовь, где верят люди огненным проклятием, где течет по сухожилиям кровь, где очень трудно отыскать свою дорогу, где есть сейчас, а будущего нет, где свою душу отдавая Богу, в конце туннеля видишь яркий свет. Мы все отстраняемся невольно друг от друга, чтобы не помешали собрать этот карточный домик. Так и назвал свое эссе, чтобы отвести этому поэту. Стихотворение выразительное и озадачивающее, и сразу начинается вопросом «Зачем?». Конечно, не оспаривая ни одну строку, я хочу возразить не поэзии, но философской мысли, что нас никто не понимает. Да нет, мы все прекрасно понимаем друг друга. А в доказательство я предлагаю вспомнить совершенно неодухотворенный вид депутата. То есть образ мысли накладывает печать даже на лице, и мы не нуждаемся в словах. Но то же самое и в словах. По выбору и сопоставлению слов, повествований, нам опять ясен портрет автора и векторы его любви или неприятия. Но каждый несет свое познание, несет этот процесс познавания мира и нуждается в некой уединенности. В процессе собирания картины мира и мы все отстраняемся невольно друг от друга, чтобы не помешали собрать этот карточный домик у кого-то или замысловатую мозаику. Некто Юс 5042, это Наталья, я помню, писательница, привела цитаты, опубликовала рассказ своей приятельницы Жанны Гречуги. Я приведу отрывок из этого рассказа. И ты потом я поняла, что, оказывается, всю жизнь соблюдала все его советы, называйте заповеди первого мужа. Все его советы и наставления. Во-первых, легко относиться к деньгам. Есть деньги, тратим. Нет денег, никаких проблем. Гуляем по Москве и читаем стихи. Через много лет моя взрослая дочь благодумчиво изрекла: знаешь, мама, а ты в бедности живешь, как в богатстве. Зимой цветы, круглый год на блюде фрукты, когда приходят гости, зажигаем свечи, а на память дарим игрушки, вятские или свистульки. Давно хотела тебя спросить, ты сама это придумала или тебя кто-то научил? Он научил меня самому главному, чему должен научить свою женщину любящий муж. Всегда доверять самой себе, любить себя, удивляться и радоваться солнцу, ветру, звездам, Для счастья нужно иметь счастливый характер. Нечего стыдиться этих иногда прилетающих вспоминаний. Вот такое написался. Как бы по поводу этого рассказа. Интересный рассказ. Помимо множества полезных установок, как быть самим собой, с полным чувством удовольствия, неожиданно мне открылась мысль японцев, которую я не привел, правда, в этой цитате, об очаровании бедности. Героиня спрашивает мужа, а как же очарование бедности? Он говорит, не для тебя. Это не для тебя. А мне сразу вспомнилось мое стихотворение. Я входил в богатый дом, и грусть меня съедала. Здесь все прекрасно, это пусть, но что-то не хватало. Чего? Не понял я никак. Потом решил полезности, поскольку я сам бедняк, что нет, наверное, бедности. Но самым существенным мне было в этом рассказе ощущение вечности любви. В этом рассказе, наверное, впервые в мире, во всяком случае, такое ощущение, говорится о непереходящей любви, кого бы мы ни любили. И вот перед нами первый муж, а значит, что после него могли быть еще, и, может быть, несколько, но несмотря на последние, может быть, более свежие ощущения, любовь, когда расторгается узы официального брака, разводом или смерти не исчезает. Она навечно с нами. Теперь я еще больше уверяюсь, что прав, когда думаю, что люблю всех своих жен, встретившихся мне по жизни. И нечего стыдиться этих иногда прилетающих воспоминаний. Наверное, первый муж что-то святое для автора. Но откуда ее начинать, первая любовь? С первого очарованного взгляда? Или с первого поцелуя? И так далее. Мне это не так существенно, как существенно, что все навсегда. И некто человек-релакс написал, я люблю любовь, что за бред? Я рисую любовь, уж лучше какая, собственно, разница? И она поместила рисунок такой страшный, какие-то носатые, глазастые, фантастические, то ли привидения, то ли марсиане, фигуры, и никакой нежности, никакого очарования. Как это было удивительно. Ты написал про этом Бога Иса, как это мило, когда умеет различать святое от глупого. Как веет от этого рисунка чистотой души и искренностью. Как мило, что он посвящен любви. Такой страшный рисунок, мрачный, как это мило и прелестно, скажет кто-нибудь. Почему? Как этот мрак и ужас есть свидетельство чистоты? Да вот так. Мне вспоминаются надписи под мостом на речке Яуда. Казалось бы, в диком месте, где нет, не бывают взрослые, подростки мне пишут что-то очень похабное, пользуясь бесконтрольностью. Но нет. Читаю как-то раз, секс — это говно. Как это мило, когда умеют различать святое от глупого. Действительно, секс без любви – это полная своя противоположность. А что есть противоположность божественному свету? Конечно, мрак. Поэтому мрачное изображение любви, такое страшное, отталкивающее, и есть милое свидетельство чистоты. И опять так же чайка релакс привела цитату из «Так говорил Заратустра». Ну, видимо, это текст немецкого поэта Ницше. Ну, приведем маленький кусочек. Среди людей так мало осталось благородства, признаком его всегда будет отсутствие страха перед собою, когда мы не ждем от себя ничего постыдного, когда летим, очертя голову до нас плечет. А враг должны вы говорить, а не злодеи. Больной должны вы говорить, а не негодяи. Сумасшедший должны вы говорить, а не грешник. Не существует ничего, о чем ты говоришь, нет ни черта, ни преисподней. Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело. Не бойся же ничего. Государство назову я, где все вместе пьют яд, хорошие и дурные государства, где все теряются лишь себя, хорошие и дурные государства, где медленное самоубийство всех называется жизнь. Если есть враг у вас, не платите ему за зло добром, ибо это пристыдило бы его. Напротив, докажите ему, что он сделал для вас нечто доброе. Проповедники равенства, бессильное безумие тирана пьет вас о равенстве. Так скрывается ваше сокровенное желание тирании за словами о добродетели. Что не убивает меня, делает меня сильнее. Есть такое понятие «юродивый». Но это уже я ставил эпиграфом эту фразу для своего эссе. Но как же не сострадать тому, кто ошибается? Юродивый интересен всегда, что сквозь наивность и глупость проглядывает истину. Текст, конечно, не юродивый, но истина иногда проглядывает в этом мессии извергающихся слов, как вулкан, с пеплом и раскаленными комьями. Текст Ницше наверное. Он похож на бред безумного и ребенка, а устами ребенка говорит истину. Так и здесь, то истина, то бред, все перемешалось. Но да, государство убивает, но государство – это история предков, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Насколько Пушкин и глубже, и точнее. Да, больной, должно же говорить, или негодяй, хорошо сказано, как точнее не больной, а ошибающийся. И совсем неверно, враг должен это говорить, а не злодей, так как и злодей, и враг – это опять ошибающийся. Как Гитлер ошибся, наслушавшись Ницше, а немецкое государство ошиблось, наслушавшись Гитлера. Только понимая, что враг и злодей есть ошибающийся люди, можно понять слова Христа «Возлюби врага своего». Ну как же не сострадать тому, кто ошибается? И некто Ольке написала: «Нельзя привязываться к людям всем сердцем, это непостоянное и сомнительное счастье. Еще хуже отдать свое сердце одному единственному человеку, ибо что останется, если он уйдет, а он всегда уходит». Ну, поэтому родным всего сына называется полнокровная любовь, она всегда полифонична. Любя себя или возлюбленного, мы любим весь мир. Привязанность тогда нехороша, когда она ошибочна и приносит страдания. Вот от этого буддист и предостерегает. Для доказательства я приведу пример с жизни крошечного насекомого. Будда говорит, что его жизнь драгоценна, ее надо беречь, а такая привязанность нас не ослабляет и не приносит страдания, наоборот, укрепляет. Значит, Будда учил не привязываться ошибочными связями.